Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас с великим и спасительным праздником Пасхи. Пасха – это торжество безграничной любви Творца к людям. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Не случайно именно любовь – основополагающая добродетель православной веры. Как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, совершенство христианства состоит в совершенной любви к ближнему. Совершенная любовь простирается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже к врагам. Эта любовь жертвенная, она не укладывается в рамки человеческой логики. Стяжать ее можно через духовный подвиг, привлекающий благодать Божию, которая и дарует нам возможность отвечать любовью на ненависть и добром на зло. Именно такую любовь явил к нам Христос ради нашего спасения, претерпевший крестные страдания – и мучительную смерть. Его всепобеждающей любовью был сокрушен ад, а для всего человечества открыты врата рая. В любых обстоятельствах жизни мы призваны помнить о том, что на самом деле силы зла иллюзорны и не столь велики, ибо не могут сравниться с силами любви и добра, единый источник которых – Бог. Будем помнить и о том, что лучший ответ и действенное средство противления греху и неправде – исходящие из глубины сердца молитва и дела любви и милосердия. В светлый праздник Пасхи пусть каждый из нас доносит великую весть о воскресении Христа до всех своих близких. Будем выражать пасхальную радость не только словами, но и делами. Навестим тех, кто одинок, обрадуем тех, кто в печали, поможем страждущим. Пусть же в этом нас укрепит своей всесильной благодатью Сам воскресший Господь и Спаситель. Желаю вам, дорогие братья и сестры, любить и беречь друг друга, дорожить друг другом, помня, что смерть побеждена, а любовь вечна. Воистину воскресе Христос!
Как мороженое связано с Пасхой, секреты семьи художника. Собрать всем миром приданное новорожденным готовит епархия. У него два имени, правда и мифы о современном иконописце. В семье известной художницы Натальи Нечаевой предпраздничные хлопоты. Ульяна и Даниил готовятся к Пасхе. Убравшись в квартире, они приступают к творчеству.
Намочила яичко, чтобы оно прилипало. Положила вот этот мусор, вот этот, хорошо. Вот, накидала тут. И так, бумажками вместе, и плотненько вот так вот яичко. Завернула.
Каждый год в семье пробуют разные способы сделать символы жизни красивыми. К нынешней Пасхе они должны получиться мраморного цвета. Кстати, традиция дарить друг другу крашенки у православных связана с Марией Магдалиной. После воскресения Господа она пришла к римскому императору Тиберию и рассказала о радостной вести. В подарок правителю женщинам преподнесла яйцо. Император рассмеялся и сказал, поверит, если оно станет красным. И то мгновенно покраснело.
Христос воскрес!
А ты веришь в то, что Христос воскрес?
Да.
Великим постом семья говила. Взрослые по-своему, дети по-своему.
Дети не едят мороженое.
А ты не ела мороженое в пост?
Нет.
Не ела. А хотелось?
Да. Это мое решение.
В отношении еды, как всегда, ну там еда, мне, конечно, как-то, можно сказать, даже просто. Гораздо труднее это, как бы, пост духовный, который следишь за своим поведением, за словами. Не обижаться это вообще сложно как-то.
Мам, я хочу это спросить.
Запросто могу обидеться на что угодно. Просто как я потом оцениваю, я продолжаю эту обиду или я стараюсь все-таки посмотреть, от чего она происходит. Мне однажды такую интересную фразу сказали, что нас обидеть никто не может. Мы можем только сами обидеться. Найти что-то обидное в этом. Хотя человек, может, и наши недостатки указал, и А может, и обидного-то ничего там не было. Мы себе придумали вот такую большую проблему.
Куда вы это примострячили? Да, куда это примострячили?
К празднику в семье относятся серьезно. В прошлом году Даниил был на ночной пасхальной службе, помогал в алтаре. Выдержал, нынче снова намерен идти.
Я тоже хочу пойти на ночную службу.
Оля, тебе рано. Пока. Ты там уснешь. Пока стоять будешь.
Решили Даниил отправиться с родителями на ночное богослужение, а Ульяна с бабушкой на утреннее. После храма семья соберется за праздничным столом. Помимо освященных яиц и куличей, на нем будет стоять, конечно, мороженое.
Приданное для новорожденных собирают на гуманитарном складе Хабаровской епархии. Его сотрудники помогают женщинам, которые отказались делать аборты, а также многодетным семьям. Малышам нужны конверты на выписку, пеленки, распашонки, памперсы, требуются соски, стеклянные бутылочки. Последние, по словам работников социального отдела, на вес золота. Желающих помочь ждут в храме преподобной мученицы Елизаветы. Принести подарки можно в любой день, с 8 до 19 часов. Профессиональный праздник военные отметили в храме. В Хабаровске состоялся молебен, посвященный Дню Национальной гвардии России. В церковь пришли командующие войсками, рядовые. Структура была создана в 2017 году. В нее вошли ведомства, которые следят за правопорядком, противодействуют коррупции и терроризму, охраняют особо важные объекты. Своим покровителем бойцы считают святого равноапостольного князя Владимира.
Честное мнение с открытыми глазами.
Ну, ты же будешь писать икону для молодежи.
Моя жена по знаку зодиака там бык.
У нее два имени. У нее два образования. Она занимается тем, за что не берется большинство живописцев. Однако она стала первым хабаровским иконописцем, которого принял в свои ряды Союз художников России. Профессионалы знают ее как Олесю Федоренко. Друзья зовут девушку по-другому. Олеся работает дома, мастерской у нее нет. Иконы, которыми украшаются дальневосточные храмы, пишутся в этой небольшой комнатке. Методика древняя. Художник использует только натуральные краски.
Селадонит. Зеленая краска. То и другое из камня, то и другое это минералы.
Вход идет охра, то есть земля, минералы. Однако просто так достать их из баночек, развести водой и писать не получится. Краски нужно дотереть. Олеся это делает на мраморной плите хрустальным курантом.
Они имеют такую структуру, как бы тут мелкие-мелкие камушки. И поэтому эти мелкие-мелкие камушки, они будут вылезать на иконе. Их надо дотереть, то есть как бы довести до состояния более мелкого.
Икона должна существовать как можно дольше, поэтому художник закрепляет краски яичным желтком.
Эмульсия – это желток, соединенный с кислой средой, но в данном случае это уксус. И эта уже краска приобретает возможность, так сказать, способность быть нанесенной на икону. Потому что если просто краску с водой нанести, она просто смоется.
По первому образованию Олеся – преподаватель мировой художественной культуры, русского языка и литературы. Иконописью заинтересовалась на первом курсе пединститута. Она и привела студентку к вере. Девушка решила изучить православие основательно. В течение года ходила в храм, наблюдала. Потом решила принять крещение с именем Александра. Любопытно, друзья теперь называют ее Сашей. Девушку приглашали работать преподавателем в родном вузе, но она выбрала другое. Олеся отправилась поступать в иконописную школу преподобного Алибия Печерского в городе Дубни и выдержала испытание. Теперь ее кисти принадлежат несколько сотен образов. Они есть в храмах Краевого центра Советской гавани. С образом Богородицы Смоленской священники каждый год ездят автомобильным крестным ходом по опасному участку трассы Хабаровск-Владивосток. Берут святыню и в небо. Дважды самолет не облетал город. Признали Олесю и светские мастера. В минувшем году она стала членом Союза художников России. А в этом состоялась ее первая персональная выставка в Доме творческой интеллигенции.
Пожелать дальнейших успехов. Потрудиться на благо нашего города, нашего края.
А по моим текстам сказали, что вы должны устраивать выставки, чтобы люди видели то, что ты делаешь, твою деятельность, что ты писал не для каких-то отдельных лиц, да, а для всех.
В экспозиции божественные человеческие иконы из храмов и образы, которые Олеся писала для частных лиц. Взять на выставку удалось далеко не все святыни.
Кто-то отдал мне их легко, кто-то, так сказать, с большими проблемами, да, то есть просьбами. Кто-то вообще не отдал, сказал, ну, я со своей иконой не расстанусь. Так мне просто прямым текстом так тоже люди говорили, почему я на нее молюсь, я не хочу ее давать на выставку.
Вы знаете, мы пришли сюда к своим знакомым, мы пришли сюда к своим родным. Мы здесь пришли навстречу, святые, родные.
На выставке снимок образа священномученика Филиппа Распопова. Оригинал находится в храме поселка Маяк. В 1919 году батюшка принял мученическую смерть от рук партизан-анархистов банды Трепицына. Они утопили его в Амуре. Когда Олеся писала икону, у нее была фотография святого.
Не старалась писать портрет. Она, конечно, похожа. Тем не менее, икона – это не портрет. То есть она изображает человека, изображает святого уже в момент его прославления, уже в момент его нахождения в Царстве Божьем. Поэтому некая общепринятость канонического образа, она должна присутствовать.
А как же блаженная Матрона Московская? Одни иконописцы изображают ее слепой, другие с открытыми глазами.
Мое частное мнение с открытыми глазами. Потому что в Царстве Небесном она, конечно, с открытыми глазами. Я тоже слышала такое мнение отца Луки, это заведующий иконописной школы в Лаврии, самой сильной школы у нас иконописной, это именно на Руси. Вот. Что если вы уже изображаете Матронушку закрытыми глазами, то тогда не должны изображать ее стоящей. Раз вы решили стоического придерживаться контекста, она же была полностью инвалидом, то есть она не могла ходить, она не могла стоять. Тогда это будет портрет, а не икона. А если это икона, то человек в Царстве Небесном, он обладает новым телом, то есть новое тело, новые глаза. Вот. Но при этом портретные черты сохраняются.
Может быть, и святого Серафима Саровского нужно изображать молодым, могучим, а на иконах он согбенный старец.
Нет. Можно? Есть какие-то вот элементы, ну, которые называются в иконографии, это называется иконографическая деталь. Она передает какой-то элемент узнаваемый. То есть узнаваемый – это как раз вот какие-то детали одежды, какие-то детали лика, ну, портрета. Да, какие-то детали возраста. Если человек умер в зрелом возрасте, то есть изображает тот момент, когда он скончался, но, тем не менее, ну, не в глубокой дряхлости, например. То есть он все равно будет, ну, как говорится, достаточно бодрым.
А Олесе приходилось выходить из сложных обстоятельств. Так, в 2008 году молодежный отдел Хабаровской епархии заказал ей икону своего небесного покровителя, апостола Андрея Первозванного. Тогдашний руководитель движения поставил задачу.
Ты же будешь писать икону для молодежи. Вот. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну напиши помоложе-то апостола Андрея. Я говорю, ну как же его написать помоложе, если вот в иконографии он был, должен быть со седыми волосами. Извините, канон есть канон. Он говорит, ну ты просто, ну помоложе его немножко сделай как-нибудь. Вот. Так что, хотя он, конечно, седой, но получился вот немножко как-то, обычно он все-таки более дряхлый ставится. А здесь он как-то выглядит исполненным сил. Хотя я, в общем-то, никогда не задавала такой своей задачи, но так как батюшка, наверное, всех намолился, то вышло, как вышло.
Просят люди Олесю написать и семейные иконы. Однако не все заказчики понимают, что эти образа из себя представляют.
Семейные. Это когда в среднике размещается икона Спасителя или Божьей Матери, и по полям изображаются иконы тех святых, которые покровители данной конкретной семьи. Был у меня такой немножко забавный случай. Надеюсь, мой заказчик на меня не обидится. Первый раз, когда он ко мне пришел, вот, он сказал, что вот, батюшка меня к вам направил, так и так, мне нужна семейная икона. Моя жена по знаку зодиака, там, бык, например, ну, я не помню, или скорпион, а я там, например, там, по знаку зодиака, ну, что там, стрелец. Он воспринял семейную икону как некий языческий оберег. Просто у нас, к сожалению, ну, и как и по телевидению, так и по такому мейнстриму, да, особенно раньше такие книжечки распространялись, то есть ваши покровители. И вот ваши покровители, там все сбрасывалось в одну кучу. Это и ваш святой, и ваш знак зодиака, чуть ли не ваше дерево и ваш цветок, и все вместе. И вот в голове у людей некая такая каша получается. Надо было, получается, провести такую как бы длительную разъяснительную работу, чуть ли не лекцию прочитать.
Работа иконописца в прямом смысле слова ювелирная. Так нимбы Олеся не пишет красками. Выполняет их из сусального золота.
Вот здесь 1,25 грамм, ну вот какое-то там, ну, 960 пробы, 96-й пробы. Так вот. Иконы бы не стоили, наверное, так дорого, если бы это не было реальным золотом.
Говорят, дела для Бога связаны с искушениями. Олеся уверяет, таковых у нее немало.
Практически с каждой иконы сопряжена какие-то искушения, какие-то проблемы. Все иконописцы растрачивают здоровье, появляются новые какие-то хронические болезни. Это классика жанра. Это у всех, кого я знаю, всех так есть. Я всегда прошу молиться того человека, который мне заказывает иконы, потому что, ну, мне бывает очень сложно.
Иконописцев в народе почитают за людей особых. Есть мнение, что они постятся каждый раз, когда пишут образ.
Пощусь я обыкновенно, как всякий православный христианин. То есть самые классические посты, если бы я все время держала пост, меня бы уже тут не смогла, как говорится, существовать. Потому что я пишу иконы постоянно, тогда это получается, что мне всегда надо было поститься.
Олеся – человек воцерковленный, в храмы ходит, видит, как люди целуют образа, написанные ей.
Сразу после окончания обычно, после того, как я икону залифила, обычно я вижу только свои ошибки, в смысле именно живописном. Таких ошибок я вижу очень много и гораздо больше, чем, например, мне могут так сказать те же художники. Потом, когда икона уже попадает в храм, я уже начинаю к ней относиться по-другому. Я уже совсем не воспринимаю ее как нечто, с чем у меня были связаны какие-то творческие муки.
На то, чтобы написать икону, у Олеси уходит несколько месяцев. Тяжело ли с ней потом расставаться?
Сравнить ощущения, наверное, с ребенком, потому что ты что-то выстрадал, над чем-то ты, так сказать, потрудился. Чем-то над кем-то, уже более одушевленное такое отношение. И ты с ним расстаешься, ну что ж поделать.
Вот и с этими будущими образами придется попрощаться. Олеся выполнит иконы равноапостольных княгини Ольги, Тамары и передаст их в храм поселка Маяк. Через некоторое время она перестанет воспринимать произведения как свои. После освящения иконописец станет почитать их подобно другим святыням церкви.